Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Новые люди. Из цикла «Россия как цивилизация». В повести временных лет говорится о том, как Владимир Святой, крестив Русь, обратился к Богу с молитвой. «Христе Боже, сотворивший небо и землю, призри на новые люди сия». Новыми людьми в Евангелии названы те, кто принял христианство. Крещенные русичи сокрушали идолов, которым недавно поклонялись, преследовали тех, кто не отказался от старой языческой веры. В позднем Средневековье старина и новизна поменялись местами. Движение вперед в Московской Руси допускалось только как возвращение назад, к древнему, правильному, исконному. Раскол XVII века случился из-за церковных нововведений. В дальнейшем в России было немало попыток устроить жизнь заново, с чистого листа. Для таких дел требовались новые люди. «Россия как цивилизация». Программу подготовила Елена Ольшанская, редактор Анатолий Стрелиный. Эфир 7 июля 2002 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Новые люди». Владимир – красное солнышко, защитник русской земли, которому служат доблестные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. В основе былинного образа сын князя Святослава Игоревича и рабыни, за что в семье его называли Робичичем. Это ставило его ниже братьев Олега и Ярополка. Тем не менее, Владимир прославился как удачливый полководец и хитрый политик. Со временем именно он стал княжить в стольном граде Новгороде, а затем и в Киеве. В 988 году, объединив вокруг Киева многие земли и народы, Владимир Святославич крестил Русь. Перед этим он уничтожил им же самим построенный пантеон древних языческих богов. Владимир Петрухин, историк.
Былинная Русь, Русь Владимира Красного Солнышка, Святая Русь русских духовных стихов – это Русь со столицей, с центром в Киеве. Мы почти ничего не знаем о том, что было на Руси до принятия христианства, ибо на Руси не было дохристианской письменной традиции. На Русь очень редко приезжали путешественники, и на Руси не было почти миссионеров, греческих миссионеров, западных миссионеров здесь принимали не очень любезно, и успеха они не имели. Мы почти не знаем, что собой представляли славянские племена, так называемые языческие племена или языки. Это библейский христианский термин, относящийся к народам. Язык – это означает народ, языцы – это народы. Те народы, которые поклонялись своим богам, в отличие от народа богоизбранного, первоначально иудейского, потом христианского, который поклонялся истинному единому Богу, Богу-творцу, Богу-сотворившему весь мир. Сразу после крещения Руси, уже в момент крещения Руси, этот акт, акт просвещения того народа, который оказывался на краю Айкумены, крайнего народа северных варваров, воспринимался как акт завершения христианской истории вообще. Это был последний народ, которому стала доступна благодать. Этот народ, русский народ, его князь, князь Владимир, в будущем Владимир Святой, воспринимали себя теперь как истинный богоизбранный народ, как работники 11-го часа. Владимир Святой, когда он крестил в Киеве Русь, строил там десятинную церковь, вел себя точно так же, как библейский царь Соломон. Он дал этой церкви десятину, как было положено давать в древнем израильско-иудейском царстве налог на церковь. Он считал себя вторым Соломоном, Киев становился вторым Иерусалимом.
Христианизация была невозможна среди неграмотных. Уже в XI-XII веках, по подсчетам одного историка, на Руси требовалось не менее 90 тысяч богослужебных книг, почти трех десятков наименований. Вслед за рассказом о крещении Руси, летописец отмечает, что Владимир начал отнимать у знатных людей их детей, и даяти нача на учение книжное, матери же сих чад плакахуся по них, аки по мертвецы. Михаил Бибиков, историк.
Когда Русь наследовала христианство из Византии, из рук греческого клира, во главе церкви был поставлен митрополит, грек, естественно, и все основные позиции церковной иерархии на Руси тоже занимали греки, ведь до монгольского завоевания из 22 митрополитов только 2 были не греки, остальные все были греки, соответственно, и все игумены, естественно, большинство, основная часть игуменов в монастыре тоже были греками.
Владимир Петрухин.
Святая Русь, Древняя Русь, которая еще не именовалась святой, это позднее фольклорное представление, но Древняя Русь ощущала себя неким богоизбранным царством. И после того, как князья за Владимиром Святым и его сын князь Ярослав Мудрый и другие князья крестили всю подвластную им землю, в русской христианской, неофитской, новой христианской идеологии наступила как бы эпоха пророков. И русские книжники, как ветхозаветные пророки, обличали и князей, и свой народ в том, что они не следуют твердо тем заветам, Божьим заветам, которым положено было следовать новым христианам, новому народу, как именовался русский народ у митрополита Илариона, первого русского митрополита, первого русского главы церкви. Вот этот новый народ, он оказывался объектом обличений книжников-неофитов, которые переживали благодать, переживали распространение христианской веры на Руси как последнее явление христианской истории.
Михаил Бибиков.
Византийская цивилизация, ведь она существовала, формировалась на очень мощном фундаменте, каковым была эллинская античность. Христианская культура, да, православная культура, но дети учились читать и по Псалтыри, и по Гомеру. Элита и люди образованные, клир и чиновники знали, конечно, античную литературу, по крайней мере, Гомера, знали античных философов очень хорошо. Многие, такие как Иоанн Цезарь в XII веке, могли цитировать бесконечно на память. В византийской школе развивали память. Заучивали наизусть и многое могли цитировать, а тем самым это создавало вот тот фундамент, ту базу, на которой здесь жилась византийская образованность. Руси важна была всегда идентичность, и они, поскольку они как-то дистанцировались от Латинского Запада, ну, начиная с митрополита Илариона, ведь дистанцировались и от Византии тоже. И тоже все-таки пытались утвердить какую-то вот свою самобытность. Византия, вот эта греческая культура. Льстиво Бог Греции до сего дни, да, вот слова летописца, они как бы многое проясняют нам в отношении русских, ну, интеллектуалов, скажем так, используя современный термин, к византийскому наследию.
В слове о законе и благодати митрополит Иларион сравнивает благодать с Сарой, женой праотца Авраама. Авраама же с Богом. Бесплодная Сара научила Авраама войти к ее рабыне Агаре и совершить с нею труд зачатия. Труд не прошел даром, от Агари рождается Исмаил, несвободный, раз она рабыня. Так, мол, и благодать говорит Богу дать евреям закон. Потом, как известно, Бог разомкнул ложе сна Сарины, и зачав, она родила Исаака, свободная свободного. Так было и тогда, когда посетил Бог человеческое естество, родилась благодать, истина, а не закон, сын, а не раб. И точно так же, как Сара, родив Исаака, сказала Аврааму, чтобы прогнал в пустыню рабыню Агарь с Исмаилом, увидела свободная благодать детей своих христиан, притесняемых иудеями, сыновьями рабского закона, и взмолилась к Богу: «Прогони иудейство с законом, послуша же и Бог, я же от благодати словес». Благодать у Илариона разговаривает с Богом на равных, учит его, как древнерусская жена своего мужа. В этом едва ли не первом философском сочинении на Руси уже выражена главная мысль будущего славянофильского противопоставления благодати и сурового ветхозаветного закона, требующего верности, соблюдения строгих правил, пригодного, по мнению Илариона, лишь для несвободных. Андрей Богданов.
Митрополит Илларион – это первый русский митрополит всей Руси, поставленный был Ярославом Мудрым, причем даже не из черного духовенства, потому что плохо у нас было с черным духовенством русским, ведь в основном церковная иерархия, вот, которую Владимир завел, была греческая. Вера воспринималась все-таки как иностранная. Но по мере ее расширения, вот ко временам Ярослава, уже можно было говорить о новых русских. И такой новый русский митрополит Илларион подчеркнул два момента. Во-первых, что Владимир был святой государь не какого-то там неизвестного рода, а наследник великих князей, кои не в худой и не в немедовой земле владычествовали, но в русской, которая ведома и слышима во все концы земли. И не греки крестили Русь, но могучий и славный владыка Владимир, не уступающий, по словам Илариона, равноапостольному императору Константину Великому, только от благого помысла и остроумия принял христианство, открыв новую страницу истории завоеванием Корсуня и как бы завоеванием веры. Илларион развивал вполне христианскую идею, что христианство, как вода морская, покрыло всю землю, и ни один народ не может хвалиться своим первенством в телах религии. А более того, для новой веры потребны новые люди, которые не нуждаются ни в чьей опеке, подразумеваются, естественно, греки, и более того, превзойдут старые народы в служении Богу, который наших соотечественников не зря спас и в истинный разум привел. То есть, с одной стороны, Владимир святой, наследник как бы великих князей русских, с другой стороны, сам Господь Бог избрал себе новый народ. И если греки, кстати, античный мир, говорили о новом народе сравнительно с иудеями, то митрополит Илларион говорит о русских как новом народе сравнительно с греками, точнее, просто со всем античным миром.
Владимир Петрухин.
Для византийских книжников, для представителей византийской церкви античная мифология была своей древностью, которая уже стала литературой. Это не была древность, связанная с какими-то актуальными культами. Этим языческим богам греки в Византийской христианской империи не поклонялись. Для них было возможно сравнение подвигов Геракла с подвигами самого Иисуса Христа, с деяниями самого основателя христианства. На Руси все это было невозможно. Русские боги остались бесами. В этом принципиальное отличие русской книжности от книжности греческой, византийской. Эти бесы могли только обличаться, но никаких рассказов о них ни в русской книжности, ни даже в русском фольклоре не сохранилось.
Именно в ту эпоху возникло жесткое противопоставление ада и рая, грешников и праведников. То, что потом заставило исследователей заметить в российской картине мира отсутствие середины, промежутка для обыденной жизни, поля компромисса, которое существовало в христианстве западном. Новые люди Киевской Руси обличали своих сограждан в том, что позже стали называть двоеверием. Владимир Петрухин.
Эпоха двоеверия, эпоха раздвоенности, эпоха дуализма, когда, с одной стороны, христианская церковь и, прежде всего, монашество, христианские книжники проповедовали истинное православие, православие, уже отличающееся от западного католицизма, истинную веру. С другой стороны, они же обличали народ, а иногда и князей, в том, что они, этот народ, эти князья, отступают от истинной веры. Вот это раздвоенность. Она как-то оказалась в основе русского национального самосознания, если верить в эту раздвоенность, что и приводило к кризисам не только внешним завоеваниям, смутам, что приводило к бесконечным кризисам внутренним, внутри самосознания народа. В действительности культура русского крестьянства и в XI, и в XIX веке, как мы ее знаем по работам наших этнографов, ничем не отличалась от культуры крестьянства народов Европы. Естественно, там существовали языческие пережитки, но пережитки эти на Западе не переживались как трагизм и как раздвоенность культуры. Это было нормальное для профанов явление. Католическая церковь не заботилась о том, чтобы уж слишком обличать или запрещать эти пережитки. Карнавал, знаменитое действо в романском католическом мире, исполненное пережитков древности, не было запрещено. А на Руси церковь продолжала преследование тех, кто следовал народным обычаям, кто на святки и на масленицу предавался непростительным с точки зрения церкви оргиям. На Руси вот это преследование оставалось актуальным до эпохи петровских реформ. Только в петровские времена как-то стали сдерживать светские власти устремление церкви запретить во что бы то ни стало традиционную народную культуру как культуру языческую.
Виктор Живов.
Принятие христианства – постепенное преображение элиты под влиянием христианских идей. Ну, это видно уже с устройства культа святых Бориса и Глеба, с тем, что уходят обычаи кровной мести и так далее. Это не только изменяет юридические порядки, это изменяет порядок мышления, порядок концептуализации человеческих отношений.
Борис и Глеб – великокняжеские дети, безропотно принявшие смерть от братской руки. Они были первыми канонизированными мучениками, жертвами княжеских междоусобиц. Церковь в ту пору стояла высоко над земными владыками. Митрополит Никифор говорил князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития». Перед властью Константинопольского Вселенского патриарха смирялся даже неукротимый Андрей Боголюбский, отнявший у Киева великокняжеский престол и самовольно перенесший его во Владимир. Андрей Юрганов, историк.
Андрей Боголюбский своей персоной, своей личностью, своей судьбой показывает, как обнаружился глобальный исторический процесс, когда отдельные регионы древнерусских земель начинают самостоятельное политико-культурное существование. И они должны понять прежде всего себя, кто мы. Для того, чтобы понять себя, нужно отделиться от альма-матер, от Киева. Он не желает оставаться в Киеве. Ему достаточен Владимир, его устраивает его Боголюбова, и он чувствует себя вольготнее на северо-востоке Руси. Здесь он больше князь, чем в Киеве. Здесь он больше себе как князь позволяет.
Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, первого князя будущей Московской Руси, когда отец его недолго княжил в Киеве, самовольно уехал на север, забрав с собой чудотворную икону Божией Матери, ставшую затем святыней Владимирской земли. Отец его, который по описанию современника был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не вельми велики, нос долгий и накривленный, борода малая, великий любитель жен, сладких пищ и питья. Так вот, он был отравлен на пиру киевскими боярами. Сын в 1169 году взял приступом Киев и произвел там страшное разорение и опустошение, не пощадив великолепия храмов, погубив много женщин и детей. Он пытался затем также поставить на колени Великий Новгород, но рать его была разбита, и возмущенные новгородцы продавали затем пленных суздальцев в рабство по цене втрое дешевле овцы. Андрей Боголюбский пал жертвой заговора бояр. Он был убит после пира в собственной резиденции Боголюбова. Андрей Богданов.
Князья, ссорясь между собой, сами привлекают половцев. Владимир Мономах сам одно время был союзником половцев. Потом они спохватываются, и, ощущая, что тут у них есть единая свято-русская земля, просвещенная святым крещением, говорят, по что, собственно, ее губим? Казалось бы, новый этап должен был бы наступить с приходом Батыя. Новый царь установился на Руси. Причем именно царь, потому что ведь подавляющее большинство князей не сражалось с татарами. И поддались, увидев единого владыку, такого своего рода третейского судью, при этом, в общем-то, находящегося как бы вне. То есть Золотая Орда включала Русь как свой улус, но вместе с тем владыка находился вне пределов Руси, к нему можно было ездить, обращаться, у его престола спорить между собой, всячески клеветать, народ вздохнул с облегчением. Пока князья все-таки большей частью истребляли друг друга в Орде, жить стало легче. Хотя, конечно, периодически они привлекали и татар на Русь, и происходили все эти грабежи.
Виктор Живов.
Круг сложившихся клише, относящихся к татаро-монгольскому игу, описанию его как страшной напасти за грехи, никакого другого поворота в русских источниках нету. по крайней мере, поскольку речь идет вообще о татарах. Конечно, есть какие-то другие источники, говорящие о вполне мирных, я бы сказал, дружелюбных отношениях между русскими князьями и Золотой Ордой. Скажем, есть какое-нибудь житие Федора Черного, ярославского князя, где рассказывается о том, как он едет в Орду, как его там ценят, как ему дают военный отряд, с помощью которого он возвращает себе свой удел, и при этом он признан и канонизирован в качестве святого. Так что вот такого однозначного осуждения здесь нету. Наоборот, здесь эти отношения рисуются, ну, можно сказать, в таком скорее идиллическом виде. Но это не влияет на общую историосовскую оценку данного периода. Эта историосовская оценка всегда отрицательна.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Новые люди» из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра. Новые люди» из цикла «Россия как цивилизация». Тохтамыш взял Москву, сжег Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу, Дмитров, Переяславль. В 1408 году полчища Едигея осадили Москву, разграбили Троицкий монастырь, а затем сожгли Успенский собор во Владимире, на стенах которого еще не успели высохнуть рублевские краски. С 1418 по 21 год Россия пережила три эпидемии чумы, за которыми следовали годы неурожаев. Время небывалого расцвета древнерусского искусства было временем Великого Мора, Великой Меженины. Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования, ту самую, которая выразилась в евангельских словах «Душа моя скорбит смертельно». «Только теперь, в дни мировой войны», — писал Евгений Трубецкой в 1916 году, — «мы почувствовали весь ужас этой скорби. Только теперь нам начинает открываться и ее радость. Мы жить не можем без этой радости». Конец цитаты. «Россия как цивилизация. Новые люди». Программу подготовила Елена Ольшанская, редактор Анатолий Стрелиный. Эфир 7 июля 2002 года.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Новые люди». Древнерусская иконопись была открыта как художественное явление только в начале XX века. В 1904 году по почину Московского архитектурного общества впервые реставрировали Троицу Андрея Рублева. Эта икона, издавна признанная чудотворной, была со времен Бориса Годунова закована в золотой оклад и украшена драгоценными каменьями. Таков был дар царя-хитреца, выскочки на троне. Когда оклад сняли, рассказывал реставратор Гурьянов, под ним оказалась живопись новопалехской манеры XIX века. Икона Андрея Рублева была восстановлена и выставлена на всеобщее обозрение. Впечатление было потрясающим. Что сказали бы мы, если бы увидели закованную и сверкающую драгоценными камнями Мадонну Рафаэля или Боттичелли, писал князь Евгений Трубецкой. Между тем, церковные власти потребовали вновь одеть Рублевскую Троицу в ризы и убрать ее на место, в храм. Потом, когда большевики разоряли церкви, они припомнили это попам. В 1913 году в Москве была открыта выставка икон XIII-XVII веков, ставшая настоящей сенсацией. Распространенное мнение о молодости России плохо согласуется с тем несомненным ныне обстоятельством, что расцвет такого великого и прекрасного искусства, каким была русская живопись, был пережит в XIV и XV веках, писал в 14 году крупнейший искусствовед Павел Муратов. На первый взгляд поражает изолированный блеск этого явления на общем, еще темном в наших представлениях культурном фоне той отдаленной эпохи. Похоже, однако, что эта изолированность только кажущаяся, и что представление о ней будет рассеяно новыми усилиями исторического и художественного энтузиазма. Так русское средневековье стало открытием совсем недавнего времени. Биографии гениальных иконописцев Андрея Рублева, Даниила Черного, Феофана Грека, Дионисия до сих пор восстановить не удается. Есть основания думать, что Рублев был монахом Троицы Сергиева монастыря. На его веку в 1380 году произошла Куликовская битва, когда Дмитрий Донской вышел против Мамая с объединенным русским войском. Андрей Богданов.
Это был определенный, совершенно конкретно исторический выход. Выход Дмитрия Ивановича Московского против Мамая, против Беклеребека, который узурпировал власть в Золотой Орде. И Мамай, и Дмитрий Иванович на одной иерархической ступеньке этой самой единой для них золотоордынской, так сказать, государственности. И Дмитрий Иванович не позволил Мамаю себя подчинить, потому что такое подчинение умалило бы его значение как великого князя. Поэтому он выходит не только с желанием биться с татарами, но еще и испытывает чувства, парадоксальные для нашего сегодняшнего сознания. Он борется за законность в рамках Золотоордынского государства. Он борется против узурпатора Мамая, о котором древнерусская летопись написала «Мня себя аки царя», то есть воображает себя царем. Но он не является царем. При нем ханы – это марионетки. И Дмитрий Иванович возмущен. И другие русские князья не понимали, как можно подчиниться такому человеку. Когда Тахтамыш убил Мамая, он ведь отправил посланников сообщить Дмитрию Ивановичу Московскому, что он убил, он наказал общего врага, значит, врага русских и его, Тахтамыша. Если следовать этой логике, то понятно другое событие. 1382 год, когда Тахтамыш пошел на русские земли, и Дмитрий Иванович не выступил против татар. Почему он не выступил? Да потому что сам летописец говорит о царистских иллюзиях этого самого русского князя Дмитрия Ивановича. Один из летописцев прямо указывает, почему Дмитрий Иванович пошел на север, почему он не стал биться с татарами. «Не подня руки своей против царя». Значит, когда настоящий чингизид появляется на престоле, имеющий полное право быть царем, быть ханом Золотой Орды, вот тогда уже нет сил сопротивляться. Значит, еще пока нет сил. Значит, все и русские князья, и, так сказать, монголы пока живут еще в едином государственном пространстве.
Тахтамыш взял Москву, сжег Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу, Дмитров, Переславль. В 1408 году полчища Едигея осадили Москву, разграбили Троицкий монастырь, а затем сожгли Успенский собор во Владимире, на стенах которого еще не успели высохнуть рублевские краски. С 1418 по 21 год Россия пережила три эпидемии чумы, за которыми следовали годы неурожаев. Время небывалого расцвета древнерусского искусства было временем Великого Мора, Великой Меженины. Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования, ту самую, которая выразилась в евангельских словах «Душа моя скорбит смертельно». Только теперь, в дни мировой войны, писал Евгений Трубецкой в 1916 году, мы почувствовали весь ужас этой скорби. Только теперь нам начинает открываться и ее радость. Мы жить не можем без этой радости. Виктор Живов.
Конечно, скажем, преподобный Сергий Радонежский или митрополит Алексей, святитель Алексей Московский, конечно, они были в значительной степени новыми людьми, принесшими новые понятия, новые категории и, вероятно, вполне осознававшие себя реформаторами. Но так, чтобы они себя называли новыми людьми и свое время новым временем, этого нету. Насколько этот факт существен? Несомненно, он важен, потому что у них не было пафоса «отвергнем все старое». Для первых деятелей восточнославянского христианства, конечно, такой пафос был.
Нина Синицына, историк.
Важная дата 15 века – это, конечно, дата 1480 год. Это свержение ордынского ига, хотя и не окончательное. Потом продолжались набеги, войска ордынские доходили и до Москвы. Но, тем не менее, это было начало независимого самостоятельного существования русского государства в качестве царства. Я хотела бы это подчеркнуть. Это время начала независимого суверенного существования России, которое стремится конституировать себя в качестве царства. И это было не случайно, поскольку царем назывался ордынский хан, царем назывался византийский император, и цесарем назывался правитель Священной Римской империи. И поэтому царский титул московского правителя служил обоснованием равенства России с христианскими европейскими государствами и отражением ее независимости по отношению к Орде. И царский титул московский великий князь усваивает раньше, нежели Россия официально приобретает статус царства. Московский великий князь Василий II, это первая половина XV века, именуется боговенчанным царем, поскольку он выступает защитником православия от латинства. Он отвергает Флорентийскую унию, изгоняет митрополита Исидора, и московские панегиристы даруют ему титул царя. Его сын Иван III также в связи с событиями на Угре, в связи с его противостоянием ордынскому царю Ахмату, также именуется одним из крупных иерархов того времени ростовским архиепископом Воссианом, боговенчанным и богоутвержденным царем, тем самым обосновывается не только его право, но и его обязанность сопротивляться ордынскому царю, который, в свою очередь, объявляется самозванцем, царское достоинство которого не является подлинным. Царский титул, таким образом, подобно двуглавому орлу, он оказывается обращенным одновременно и на восток, и на запад.
На смену языческой легенде о призвании варягов, скандинавов, править по ряду, по праву, весь русский великокняжеский род состоял из их потомков, Рюриковичей, появляется новое предание о князях Владимирских. Владимир Петрухин.
Русь избавилась от монголо-татарского ига, ордынское иго было сброшено. Теперь великим князьям московским нужно было доказать, что они имеют право быть царями, абсолютными господами, государями своего княжества и претендовать на наследие Киевской Руси. Для этого в сказании о князьях Владимирских к призванию о варягах было добавлено довольно существенная предыстория, согласно которой призванные князья Рюрик восходили через своего предка Пруса, и таким образом демонстрировались еще претензии уже в те времена на Пруссию, которая оказывается до сих пор в составе России. Вот через своего предка Пруса Рюрик и призванные князья восходили прямо к Августу. То есть они и были настоящими царями. Никакой не Батый, не потомки Чингисхана, а они сами были царями в Восточной Европе и наследниками Римской империи. Москва должна была стать третьим Римом.
Нина Синицына.
Метаморфозы этой идеи начинаются с момента ее возникновения. Московское царство объявляется тоталитарным государством, и одной из составляющих его идеологии оказывается идея Третьего Рима, которая служит здесь, в этой интерпретации, отражением исконного экспансионизма Москвы. В первоначальном своем варианте, под пером ее создателей Филофея, она имеет совершенно другой смысл, поскольку она развивается не в русле политической, политических идей, а в русле идей религиозных. Россия определяется в идее Третьего Рима, и это очень мало известно, как ромейское царство. Наиболее известная формула Третьего Рима – это «два Рима пали, третий стоит, четвертому не быть». Но ей предшествуют другие слова, которые цитируют очень редко. «Царство нашего государя, согласно пророческим книгам, это есть ромейское царство». Ромейское – это греческая форма слова «римское». И мысль Филофея такова. Хотя два Рима пали, но тем не менее Рим в качестве третьего Рима, как таковой, обладает неким качеством, носителем которого становится царство нашего государя. И это качество – качество вечности Рима, представление о котором возникло в древности и сформулировано еще античными философами, но затем в христианстве оно было преобразовано. Именно в Римской империи, в эпоху императора Августа, происходит воплощение слова, происходит Рождество Христа, его земные деяния, первое пришествие, возникает христианское царство, которое неразрушимо силой крестного древа, на котором был распят Владыка Христос. Именно наследником этого ромейского царства Филофей и объявляет Россию.
«При татарах Русь жила, сохраняя свободу в своем самосознании», – писал Георгий Федотов. «Новгородская демократия занимала половину всей Восточной Руси. 15 век – золотой век русского искусства и русской святости. Есть одна область средневековой Руси, где влияние татар ощущается сильнее. Сперва почти точка на карте, потом все расползающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю Восточную Русь. Это Москва, собирательница земли русской». Андрей Богданов.
Москва не могла похвастаться ничем сравнительно с другими городами, ни своим особенно удобным положением, ни своей защищенностью. Потому что историки как-то обычно не замечают противоречия, когда говорят, что с одной стороны Москва находится на удобных маршрутах, а с другой стороны она защищена лесами. Да, она стояла в глухих лесах, но при этом была связана достаточно удобными дорогами с другими местами. Но Тверь, Великий Новгород, города нисколько не хуже. Та же Тверь Москву превосходила в экономическом отношении очень серьезно.
Андрей Юрганов.
Москва уже в XIV веке на неповинующихся ей стала посягать злобою. Это почти точная цитата из летописи. То есть московский князь, конечно, был сильнейшим и проявлял свою силу очень и очень широко. Это означало, что Москва все время смотрела на другие земли, пытаясь приобрести их. Москва, конечно же, ломала все удельные, так сказать, вечевые традиции сохранившиеся еще от тех старых времен, и она устанавливала тот порядок, который ее устраивал. И в этом смысле московский порядок – это совершенно иной порядок по сравнению, допустим, с тем, который существовал в Новгороде или Пскове. Иван III пришел в Новгород. Он его, так сказать, подчинил военной силой. Как можно подчинить город? Такой, как Новгород Великий. А очень просто. Мало снять колокол вечевой. Это, конечно, унижает новгородцев, это заставляет их плакать. Но главное Иван III сделал. Взял и переселил всех новгородских бояр в московскую землю. А туда, в Новгород, расселил своих служилых людей, которых стали называть помещиками, то есть и с помещенными. С этого момента и началась история, кстати, поместной системы. Там впервые разместили служилых людей. Так, если боярин новгородский – это, конечно же, фигура достаточно независимая, свободная, то служилый человек, которому дана новгородская земля теперь на условиях службы, знает теперь, что порядок этот будет проходить красной нитью, так сказать, через вот эту службу государю.
Человек свободной профессии был немыслим в Москве, если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государю натуральными повинностями, перебираясь с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя, которая в это время отмирала на Западе, сделалась повсеместной и превратилась в рабство. В татарской школе на московской службе выковался особый тип русского человека. Это сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в форме иосифлянского православия. Послушание в школе Иосифа Волоцкого было высшей монашеской добродетелью. Крепость, выносливость, сила, сопротивляемость, моральная тяжесть приобретает черты антихристианские, беспощадности к павшим, жестокости к ослабевшим и провинившимся. В XVII веке неверных жен зарывали в землю, фальшивомонетчикам заливали горло свинцом. Разбойник – идеал московской воли, грозный идеал царя. Андрей Богданов.
К середине XVI века потребовалась новая смена, опять новые люди. И Иван Грозный вводит опричнину. Что такое опричнина? С точки зрения состава, в ней много старой аристократии. Это помещики, вот эти служилые, которые приехали в Москву, как в военный лагерь, которые получали земли благодаря праву завоевания, но получали корпоративно. То есть они побеждали, как московская корпорация, они расширяли свои владения. Они сами стали аристократами абсолютной власти. Они ей мешали, потому что нельзя было установить абсолютизм, сохраняя вот эту старую аристократию. Вот это новое дворянство Ивана Грозного очень хорошо прослеживается в опричнине, которая тоже несколько раз меняла свой состав. Задача была все-таки создать слой дворян, которые бы служили лично государю, которые готовы были бы на все.
Виктор Живов.
Предпетровская Россия абсолютно не имеет ничего схожего с Киевской Русью. Это другое общество, другая социальная структура, все другое. Сказать, что преобразование здесь было постепенным, я бы не сказал, но оно образовалось рывками, которые не осознавались как разрыв. И, конечно, здесь можно указать несколько этапов. Это и XIV век с образованием идеи московской государственности, как мне кажется, это одно из самых главных из того, что случается, ну, а формирование идеи христианского государства. И смутное время с переменой всех социально-политических и связанных с ними духовных приоритетов. Конечно, это все достаточно резкие преобразования и социальных отношений, и духовной культуры, и человеческого типа. И в этом смысле появляются новые люди. Если посмотреть на людей XVII века, после смутного времени, на таких, как ревнители благочестия, протопоп Аввакум или Иван Неронов, или патриарх Никон, это новые люди, да? Они не говорят о себе как о новых людях. Наоборот, они апеллируют, ну, во всяком случае, старообрядцы апеллируют к древнему благочестию, осмысляя себя как восстановителей, а не как реформаторов.
Более 20 обвинений выставили ревнители древнего благочестия против никонианцев. Их страшно возмутило, например, удлинение имени Божьего на одну букву Иисус вместо Иисус, будто мы и отцы наши от Владимирова крещения, толико лет будучи, имени Сыну Божию не знали. Ведь если в царском имени кто сделает перемену, описку, так того казнят. Как же дерзнуть нарушить имя Сына Божия? Умирала древняя иконопись. Пишут спасов образ Еммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, яко немчин, брюхат и толст учинен. Лишь сабли то при бедре не писано, — возмущался Аввакум. А все то Никон враг умыслил, будто живые писати. Ох-ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев. А Миколе чудотворцу имя немецкое Николай, Виктор Живов.
Собственно говоря, вот такое ощущение себя новым народом, по-моему, появляется только дважды в явно выраженной форме. После крещения Руси, и это засвидетельствовано, скажем, словом о законе и благодати митрополита Илларионова, и второй раз в Петровскую эпоху, как Кантемир писал, что мы стали народ уж новый. Вот это новые люди. Не хочу сказать, что не было новых людей за эти 7 веков, да, что никто не сознавал своей инновативной роли, прежде всего в духовной истории русской земли, восточного славянства. Опять же, это вопрос культурного сознания, это не вопрос разрыва практического, поскольку преемственности и в XI веке, и в XVIII веке оставалось достаточно много. Но культурное сознание конструировало этот разрыв. Других разрывов вроде бы русское культурное сознание не конституировало. Ну, конечно, можно упомянуть еще Октябрьский переворот, как еще один такой этап, когда все, что было до новых людей, превращается в отжившее прошлое, уничтожается, стирается.
Второе пришествие, страшный суд, предсказывали в церковных книгах и перед гибелью Византии, и затем в середине 17 века, в 1666 году. В том самом году Вселенский собор исторг из сана протопопа Аввакума и поставил раскольников вне закона. Так что раскольники своего страшного суда дождались, но не признали его, ведь они верили в действительный Христов суд, который их оправдает, а врагов накажет. Царя Алексея Михайловича, Тишайшего, в глаза называли антихристом. Антихристом считали его сына, Петра I. Поворот России к Западу Петр начал с уничтожения старой православной культуры. В этом смысле он действительно был настоящим новым человеком. Запретил, кстати, при его той жестокости, умерщвлять младенцев с телесными недостатками. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Новые люди» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования... Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.